Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И с нами сегодня проректор Московского православного института имени святого Иоанна Богослова, профессор, доктор философских наук, руководитель этико-философского семинара имени Андрея Платонова Владимир Варавва. И мы говорим сегодня о смерти, о том, как смерть переживается философами, богословами, писателями и нами. Потому что мы люди, и я думаю, что никто из нас не может отговориться, что философия нас не интересует, и поэтому я о смерти никогда не задумываюсь. Вот уже задумываясь о смерти, мы тем самым становимся философами, так? Вот. Да. И вот у меня такой вопрос. Культура постмодерна очень часто облегчает какие-то серьезные переживания, терзания человека в культуре. Ну, зачем любить, когда можно заняться там, виртуальной любовью, например? Да? Зачем страдать, когда можно я не знаю, поиграть в какую-нибудь видеоигру? Вот смерть. Очень часто мы встречаем, может быть, вы со мной не согласитесь, такое, ну, иронически насмешливое отношение к смерти. Как вы считаете, является ли смерть чем-то, что может быть предметом насмешки?
Ну, если говорить о состоянии постмодерна, о современном отношении, о постмодернистской тонатологии, то действительно ироничное отношение ко многим сакральным вещам, и к смерти особенно, это то, что составляет, ну, сущность этого дискурса, сущность этой идеологии. Это общий знак вот этой ситуации. Смерть, поскольку с ней оказалось, что со смертью нельзя ничего сделать, прежние парадигмы разрушены, Бог умер, остается что? Остается только смеяться, остается только смеяться. Ну, причем это не такой смех. Вот в традиционной классической литературе, да, есть вот смех сквозь слезы. Вот есть какая-то скорбная такая вот радость, и юмор даже может быть. Постмодернистский смех, он отличается. Это нигилистическое отношение, в основе которого, ну, желание окончательно избавиться от неприятного, разделаться от того, что вот назойливым образом все время мешает жить, ну, в таком гедонистическом режиме, жить спокойно, жить, так сказать, в свое удовольствие. Вот, и в принципе, вот современная культура, она, конечно же, если мы вот берем тотально медийный контекст, то, конечно же, смерть там, с одной стороны, она становится самым важным медийным персонажем, информационным поводом, переполнено вообще все смертью, а с другой стороны, смерть профанирована, и ее духовная и метафизическая глубина предана очень сильному забвению. Ну, вот и я... вот и высмеивание, и смех над смертью – это одна из форм профанации. Ну, что там? Ну, это естественная вещь, можно над этим посмеяться.
Профанация, то есть надругательство, надругательство над священным.
Над священным, да? Да.
Вот я почему спрашиваю, почему я задаю этот вопрос? Вот есть такой всемирно известный журнал «Шарли Эбдо». Мы с вами помним, что их карикатуры на исламского пророка привели к нападению на редакцию, к трагическим событиям и последствиям, когда журналисты, сотрудники редакции погибли от рук террориста. Ну, потом выходит номер, где дается карикатура на теракт. Нет, это не был теракт, это была авария, техногенная катастрофа в московском метро, где погибли люди. Вот журнал выпускает какой-то насмешливый рисунок, и нам объясняют, что, ну, вообще-то говоря, мы же над всем смеемся. То есть такова природа нашей культуры. Мы обязаны Вольтеру, эпохе Просвещения. Мы по-другому не умеем. Вот, нормально это?
Нет, это ненормально. Почему? Потому что вот в своем базовом... Это бескультура, это бескультурный акт, потому что культура – это иерархия. Культура – это иерархия, когда есть высшая низшая. Вот когда есть священные, есть профанные. То есть это, так она вообще работает, существует. Если здесь координаты теряются, если происходит выравнивание, нивелировка, то нельзя говорить о культуре.
Это дело не в Шарли, воды. Я не говорю, что они плохие, мы хорошие. Да? У нас сколько мы встречаем случаев надругательств над могилами, каких-то попоек на кладбищах, там, осквернения памятников, причем даже не носящие идеологический характер, как это сегодня, к сожалению, происходит в Украине, в Европе. Вот, мы просто пришли, что называется, напились и повалили кресты. Да, и устроили дебош какой-нибудь на кладбище. Сколько сплошь и рядом, особенно что-то, в провинции.
Что-то произошло, что-то утрачено, что-то существенное изъято, ну, как бы из сердцевины души человека. Вот я сейчас вспомнил Роберта Музили «Человек без свойств». Вот в свое время произвел большое влияние этот текст, этот роман. Вот как раз-таки там автор пытается, Музиль пытается зафиксировать вот этот переход из одного века в другой, и он чувствует, что что-то изменилось, что-то, какие-то утраты произошли. Может быть, жизнь даже стала лучше в каких-то моментах, она стала там более прогрессивной и так далее, экономически, там, технически. Он говорит, но что-то
продолжительность
произошло.
Продолжительность жизни увеличилась.
Продолжительность жизни, комфорту, но жизнь не там. Что-то утрачено, что же произошло. Вот он думает, думает герой и говорит, ушло что-то невесомое. Вот его нельзя, нельзя дать, как бы материализовать, объективировать. Но вот эта потеря, она сказывается очень, так сказать, фатально. И вот сейчас мы сталкиваемся с этой ситуацией, что вот действительно вот невесомое, вот оно ушло очень сильно, его нельзя определить, но плоды чувствуются. Поэтому, конечно, то, о чем говорили вот великие философы 20 века, в начале еще 20 века, о дегуманизации, вот, конечно, это связано вот с потерей сакральности и, конечно же, с пониманием того, что смерть – это тайна, что смерть – это не то, что можно осмеять, профанировать, проигнорировать.
Вот, я вспоминаю еще вот свое детство, когда не только в деревнях, где, естественно, вся деревня собиралась в дом к покойнику, обмывали, обрежали, читали псалтирь, бабки. Но даже в городе. Я помню дни своего детства, когда очень часто я слышал на улице звук оркестра. В советской стране оркестром, а не пением православных молитв провожали. Но это тоже был какой-то, ну, праздник,
да, своеобразный, такой,
своеобразный. Такой когда гроб привозили к подъезду, где жил покойник, когда созывали всех соседей на поминки. Вот сейчас этого как-то нет, и смерть она ушла, она спряталась куда-то. Вот,
современная культура, она, в общем-то, стерилизовала, то есть по протестантскому, как бы, да, по протестантской модели, вот, очистить пространство от каких бы то ни было некроупоминаний, тонатосных
присутствий. Как можно меньше контакта.
Да, как можно меньше контакта. Поэтому это сказывается в трауре, например. Да, вот культура траура теряется. Да, траур становится чем-то вообще неприличным. Вот. А в трауре понятно, что человек переживает бытийную трагедию. Траур необходим человеку. Это очень глубокая такая бытийная вещь. Вот. Ну да, культура, она защищает, она как бы избавляется, вытесняет смерть из горизонта жизни, из города, из цивилизации. Вот мы цивилизация бессмертных. Смерть – это неудачник, это где-то там на периферии. Смерть человека выпал из контекста. Поэтому здесь вот нет как бы духовного сопереживания к умершим, например, да, вот долго перед предком, то, что вот русская традиция очень, так сказать, сильно и чутко проявлялась. Да, действительно, это, смерть – это посторонний факт. Над ней можно посмеяться, ее можно бесконечно показывать на телеэкранах.
Вот что можно, тоже профанирует.
Естественно, профанирует.
Поскольку когда ты видишь без конца это падающего, истекающего кровью.
Смерть становится вещью среди других вещей. Угу. То есть вещь среди других вещей, которая не поражает. Она, конечно, колет, поскольку это смерть, она вызывает определенные эмоции, но это психологическая эмоция, которая коммерциализируется, вот и смерть становится медийным товаром.
Ну, то фильм, где нет трупов, он не продается, на него люди не пойдут, если в фильме нет крови, нет перестрелок, нет убийств.
Вот это и есть профанация, то, что я называю все-таки профанацией тайны, потому что смерть одновременно и таинственна, и трагична, и вот эти оба измерения из современного сознания уходят, и таинственности, и трагичности. Таинственность, ну, это естественное явление, закономерность. Вот мы превращаемся в ничто, подчиняясь биологическим процессам. Вот. И, конечно, не трагичное, потому что...
А вот состояние, опять-таки, мы пытаемся как-то таким наброском диагностировать состояние современной цивилизации по отношению к смерти. Вот такая иллюзия розовая, что смерть очень скоро удастся победить, что будет изобретена таблетка, редко, называют даже даты, разные люди по-разному их называют. Вот что это? Это некое самоупоение, что за деньги можно купить все, в том числе и бессмертие? Или это было всегда и везде, и это какая-то альтернативное христианство, внехристианское? И...
Ну, такой трансгуманистическая утопия. Вот сейчас она просто очень выпукла, очень ярко проявилась. Конечно, всегда существовали какие-то мечты о бессмертии и идеи достичь такого легковесного, да, путем какой-то волшебной палочки, манипуляции. Сейчас просто произошло очень сильное сиентическое обольщение, очень сильное, то есть научное обольщение, что, собственно говоря, смерть, как и другие природные явления, могут находиться во власти человеческого разума и техногенными различными техническими манипулированиями, мы можем повлиять на биологическую природу человека и сделать, так сказать, его бессмертным. Ну, конечно, это очень глупо, это очень примитивно. В том плане, Владимир Соловьев говорит, бессмертие совершенно не спасает пустоту нашей жизни. То есть, если жизнь пуста и бессмысленна, то бессмертие что может дать?
Баня с пауками, жизни?
Баня, да, с пауками. Как сказал Герой Достоевский. Просто люди, которые стремятся, это тоже диагноз, это показатель, они стремятся вот к такому иммортализму физическому, совершенно не понимая, что... Соловьев говорит, не то, что там карточный игрок, шулер там, и певичка могут страшно представить, что они будут вечно. Даже Наполеон, Шекспир, Александр Македонский, там, Ньютон, нельзя представить, что они будут совершать свою работу. А что же говорить просто о человеке? Поэтому, конечно, это форма паранойи, форма безумия, вот трансгенный такой вот утопизм, вот основанный на, так сказать, непонимании природы человека, на понимании его, так сказать, смерти, смертности, значения смерти. Вот. И обольщение, конечно же, научное. Ну и непонимание, что, в общем-то, природа человека такова, что... Но он должен пройти через смерть. Вот это слово «должен», хотя, конечно, вот в русской философии есть традиция, которая отменяет это «должен», фёдоровская традиция, но все-таки тут парадокс.
Но есть и другая парадокс. Традиция, Корсавин.
Корсавин, да, поэма о смерти. Конечно, он говорит, что жизнь без смерти все равно, что смерть без жизни. Угу. Вот жизнь трагична, но и прекрасна, мир трагичен, но и прекрасен. То есть вот нужно понимать.
Цитата. Лев Корсавин. Поэма о смерти. В воде крещения человек не омывается, но умирает, чтобы восстать к новой жизни. Так и в таинстве исповеди он весь внутренне перерождается, преобразуется. Что же это за жизнь, если в ней нет умирания? В такой жизни ничего не исчезает, и, стало быть, ничего и не возникает. Любви в ней нет, ибо нечего отдать, нечем пожертвовать. Все стоит на месте, неотъемлемое, неизменное. Это не жизнь без смерти, а смерть без жизни. То, чего нет. Трагичен мир, но и прекрасен. Все убивает и погибает. Но из смерти рождается новая жизнь.
Этот смерть момент. Это прерыв, у Красавина есть такое это понятие. Прерыв.
Да, но здесь в то же время нельзя впасть вот в крайность, сказать, апологию смерти, да, петь гимны смерти, вот как, например, было в русской культуре Серебряного века, когда, вот, сказать, другая крайность от трагизма к такому, вот, сказать, воспеванию эстетизму, эстетическому любованию, воспеванию смерти. В Серебряном веке культурные деятели.
Вы очень хорошо играли. Отметили вот эти две традиции такого безусловного неприятия смерти в русской философии, которую представляет Соловьев, и традицию, которую смерть пытается осмыслить как очень важный момент в жизни, опять-таки, человека. Да. И мне вот эта вторая традиция ближе, на самом деле. Вот отец Сергей Булгаков, который писал потрясающее эссе «Софиология смерти».
Это, конечно, уникальнейшее.
Пережив две клинических смерти, фактически. Да? То есть
проблема условной бессмертия, у него потрясающая работа. То есть это без аналога вещи. У Флоровского, вот, тварь и тварь. полярность, то есть там целая серия работ, в которых вот такие метафизические аспекты смерти раскрываются.
Ну и потом, если мы с вами почитаем воспоминания людей, которые были рядом с умирающим Булгаковым, сестра Иоанна Рейтлингер, сестра Блондина Оболенская, это потрясающее свидетельство. 40 дней человек после удара умирал, и там происходили какие-то удивительные вещи, лицо его просветлялось, и вот люди воспринимали этот его переход как просто, ну, катехизис какой-то. Хотя они все были верующие люди, но для них это было религиозное откровение, что человек, священник, вот может так уходить, прощаться с этим миром.
Да, вот отец Сергей Булгаков дал какой-то вот потрясающий пример единства вот своей теории и практики умирания. То есть, вы понимаете, тут какая вещь, вот когда мы говорим о смерти, очень много людей говорят о смерти, всегда говорили, в основном люди, которые занимаются смертью, говорят о смерти в третьем лице. Это общая такая закономерность, что ли. А сам вот автор, он как бессмертный бог, он может беспристрастно рассуждать о смерти вообще. Ну, Кант, Гегель, например, да, они же не мыслят себя экстенциально. Вот.
Смерть – это русская... тот кустарник, в котором стоим мы все.
Опять да, Бродский, да, 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 конечно, это очень сильная вещь. А вот русская традиция, вот если посмотреть так вот расширенно, и, так сказать, общо, то это перевод взгляда на первое лицо, то есть смерть рассматривается в первом лице. И там уже речь тогда меняется. Человек, который рассуждает не просто абстрактно теоретически о смерти, а рассуждает, как я смертный, ну, это уже дискурс Розанова, Шестова, и Толстого, и Достоевского, и всех-всех-всех.
Ну, и позднего Соловьёва, трёх разговоров.
Да, да, конечно, да, там князь говорит, смерть безразличная вещь, как и погода дурная. И Соловьёв как раз и показывает, что нет, это вещь
совершенно различная. Начинается с того, что если вот мне будет дано еще время, я сделаю то, сё, пятое, десятое, а если я умру, то это вот то, что я должен сказать перед смертью. И Соловьев действительно удивительным образом предсказывает просто момент, буквально год своей смерти, да, потому что на Пасху 1900 года выходят три разговора, а в конце июля он умирает.
Умирает, да. Вот, и поэтому вот этот опыт, о котором мы говорили, отца Сергия Булгакова, который теоретически в филологии смерти обозначено, соумирание со Христом, это как раз вот и есть оно самое, смерть в первом лице. Он как писал, так и умирал. Получается, что... И он вот в этой работе проблемы условного бессмертия, ведь он несколько, так сказать, против был вот такого механистического, натуралистического понимания бессмертия души. И вообще бессмертие как вот лекарство какого-то, которое механически как раз-таки принимается. Здесь нужен опыт умирания, опыт прохождения через эти врата. И вот как раз-таки его собственное умирание, вот он и, в общем-то, показал вот эти свидетельства, о которых вы сказали, они очень показательны.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Владимир Варава, проректор Московского православного института имени Святого Иоанна Богослова, доктор философских наук. Мы говорим о философии смерти. И вот, Владимир, вы много занимались творчеством замечательного русского советского писателя Андрея Платонова и руководите семинаром, который носит имя Платонова. В Воронеже или он в Москву перебрался?
А он такой...
Кочующий, да?
Да.
Раньше вы преподавали в Воронежском университете, теперь преподаете в Московском институте. Ну, вот действительно, я хотел задать поэтому вопрос. Вот в русской литературе какие для вас имена значимы, которые что-то такое поняли, почувствовали в проблеме смерти? То есть, условно говоря, можно ли представить себе, ну, вот такие тексты, в которых те вещи, о которых мы говорим сегодня, как-то выпукло предстают?
Здесь нужно перечислять по списку всех авторов вот, 19 века и до нынешнего момента. Ну, действительно, русская литература, вот особенно русская литература, она философична и декоцентрична. Почему? Потому что в ней вот как нигде проблема смерти, смертности, трагизма вот очень-очень глубоко поставлена, и какие-то ее Ну, такая отличительная особенность русской литературы. И здесь вот сложно, потому что, ну, практически редко...
Связано ли это с тем, что русские писатели были православными людьми? Или
Здесь совсем, я думаю, нет. Не обязательно. Может быть, как раз-таки у них вот, как Розен сказал, околоцерковная стента, в общем-то, здесь у них такая религиозность.
Но мы говорим не, конечно, скажем так, аутентичности православия, а о том, что они действительно воспитывались в православной культуре.
Воспитывались в православной культуре.
Потому что ведь и Толстой при всех его еретических заблуждениях, он тоже человек, выросший в православной культуре.
Вы понимаете, тут вот что важно. Как Розенов сказал, очень, так сказать, мне кажется, точно он выразил дух русских мыслителей, которые озабочены, встревожены смертью. Он сказал, потревоженный дух. Вот такие люди, как, например, Толстой, Мережковский, я грешный, Розанов, это люди потревоженного духа. И он им противопоставляет таких цельных натур, как, например, Сергей Соловьев, там вот других русских.
Сергей Соловьев – историк, да?
Историк. Говорит, вот эти люди, которые были крепкие, цельные, они ученые, вот они православные, они никогда никаких вопросов в церкви не задавали, у них вообще они о вере не думали. Они вот честно трудились и делали свое дело. Говорит, мы же, люди потревоженного духа, вот здесь вот баламуты, мы как бы все смутили. И он, ну, так понятно, Розенов, сказать, юродствует, но он какую-то правду выражает. А здесь я сейчас вспомнил слова, ну, вообще оценку Вячеслава Иванова, Достоевского, роман-трагедия Достоевский. Там Иванов говорит, что Достоевский вообще, он как бы смутил, он змей-искуситель. Говорит, до Достоевского все было тихо, спокойно на Святой Руси. Никто не задавался вопросами добра и зла, просто все жили спокойно, размеренной жизнью. Достоевский пришел и нарушил спокойствие, метафизическое и этическое спокойствие. Он как бы пробудил вот эту русскую совесть. И с него уже больше невозможно быть спокойным. После него вот этот потревоженный дух-то и начинается. Ну и действительно, вот как бы понимаете, что... такая особенность, вот наблюдая за характером русской словесности и философской словесности, вот в XIX веке произошел какой-то разрыв. Как будто действительно до XIX века Русь, вот она, шпет, вот этот уничижительный термин, невегласие, ну, в нем какая-то определенная правда есть. Это вот немствующий русский логос, но впитывающий боль вселенскую, страдающий, он как бы молча переживал горе бытия. А в XIX веке он рванул, то есть он разорвался. И разорвался, конечно же, вот на всемирном уровне.
Ну и даже в XVIII.
И в XVIII веке уже
можно. Трактат Радищева о человеке, его смертности, вот, бессмертии. Ну, вообще Радищев – это человек, который всю свою творческую жизнь думал о смерти. О том, будет ли его душа бессмертна, если он покончит с собой. И в конце концов он поставил этот эксперимент.
Да, суицидальный у него.
Суицидальный, да.
Вот, есть у него эта линия. Но все-таки вот XVIII век, в отличие от XIX, отличается тем, что XVIII век – это, ну, попытка рационального доказательства бессмертия души, так или иначе, под влиянием там, Мендельсона, Швеллинга, то есть западных вот рационалистов, пришла на русскую
почву. Ну, это философия.
Теплов, Григорий.
А поэзия, а Ауда Державина.
Державин, да.
Где стол я был яств, ну, да, там гроб стоит.
Да,
вот
да,
тебе и все, понятно. Пожалуйста. Как еще четче описать вот этот ужас, этот шок бытия от того, что за один день меняется картина.
Меняется, да. Но вот в XIX веке все-таки кардинально, мне кажется, поменялось. Если XVIII век – это доказательство бессмертия души, то XIX и потом XX век, Платонов, это уже смертное бытие.
А насколько Платонов бытия был вот связан с учением Николая Федорова, который все-таки пытался победить смерть не только усилиями Христа, но и усилиями науки, регуляции природы? Да?
Да, это очень большая тема, важная тема. Здесь какие-то односторонности, они вот только могут дурную службу сыграть. То есть, с одной стороны, конечно, Платонов находился под огромным влиянием Федорова, и философия вообще в деле у него была настольной книгой. И особенно в ранней публицистике чувствуется прям федоровская лексика. Лексика мысли, я бы сказал, определенная. То есть он действительно вот его как бы верный ученик, и Федоров, Платонов, они поймали вот эту волну неприятие смерти, преодоление смерти. И действительно, он, так сказать, вот в этом плане он его повторяет. Но, с другой стороны, есть точка расхождения. Почему? Потому что все-таки Платонов, так или иначе, писатель, метафизик. У него эстетически он более чуток, чем Федоров. Федоров был не чуток, я бы так сказал, к тайне смерти. Вот тайна смерти для него вообще не существовала. Тайна смерти – это вот, ну, дань рабству смерти, детерминизму смерти. А Платонов, как чуткий художник, он все-таки был заворожен. У него можно увидеть вот эту эстетизацию смерти. Его волновала тайна и традиция смерти. Он, как бы, наверное, был более антиномичен. И уже вот и в Чевенгуре это видно. То есть нет такого однозначного прямолинейного идеи только лишь преодоления смерти и научным путем. То есть, с одной стороны, он понимает, что невозможно жить смертному человеку. То есть смерть уничтожает смысл. Но, с другой стороны, именно она каким-то парадоксальным образом и делает наше бытие человечным. Нравственность – это нравственность смертного человека, который переживает свою смерть.
Есть ли для христианина благая смерть? Можно ли сказать?
Ну, для христианина – да, конечно. Мирная и безболезненная кончина. Mm-hmm. Благая смерть – да, безусловно, для христианина.
То есть даже быть вот такой вот противоречивое сочетание, да, благо и смерть,
соединение
могут быть в одной формуле, да?
Ну, имеется в виду, здесь, конечно, она безболезненная, то есть такой тип смерти. Хотя это, конечно, тоже...
Ну, наверное, не только безболезненная, но сюда же входит и покаяние, и вот такой христианский конец, да, безболезненный, непостыдный, да, непостыдный, мирный, то есть мирный не от рук брани, да,
Скажу вещь вот такую, может быть. То есть, с одной стороны, конечно, необходимо христианину готовиться к смерти, это действительно так. И нужно готовиться, и хорошо бы причаститься, покаяться, чтобы совершилась метаноя с человеком, да, чтобы он подготовился. А с другой стороны, вы понимаете, какая вещь? Внезапно судья приедет, и кое-го же до деяния обнажаться. Внезапно. Что это значит? Это значит, что нельзя подготовиться к смерти.
Нельзя вот подгадать. Может совпасть.
А может и не совпасть. Может не совпасть. Поэтому здесь какого-то общей такой методологии, которую можно было бы рекомендовать, ну, просто, например, не существует. Потому что, ну, в конце концов, на все Божья воля. И есть пространство свободы, непредсказуемости, недетерминированности. И вот и интриги, может быть, даже какой-то, метафизической интриги. Потому что, ну, человек-то раб Божий, но все-таки это свободный раб.
Но да, это не означает, что надо здесь самому предпринимать, нет, по всей видимости, какие-то сверхусилия для того, чтобы поскорее просто умереть, да?
Это нет, это, конечно, нет. Но просто с моей точки зрения, вот занимаясь как бы изучением, там, я прихожу к парадоксальному выводу. То есть, понимаете, один миг. Вот по этому поводу написано горы литературы, то есть все погружено. Иной раз думаю, что вся человеческая культура, она и появляется как именно это культура смертного человека. Культура есть культура смерти. Вот. Но это всего лишь один миг. И вот здесь какой-то чудовищный дисбаланс между тайной этого мига и всем тем, что его окружает, всеми нашими мыслями, размышлениями, рассуждениями, попытками проникнуть и как-то так или иначе приручить смерть.
Этот разговор можно завершить, поскольку мы его проводим в канун Пасхи Христовой, да, а Пасха – это день победы над смертью, мертвых не един во гробе, да, вот, именно вот какой-то надеждой, как замечательно сказал наш гость, что без надежды человек жить не может, и упованием. Поэтому мы должны помнить об этом, мы должны помнить о том, что мы вечны, бессильно зло с нами, бессильно зло мы, вечны с нами Бог, как говорил Владимир Соловьев. Я благодарен Владимиру Вараве, профессору и проректору Иоанна Богословского института, доктору философских наук, и до новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на Радио Вера.
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.